эфиры «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Представники белорусской оппозиции сустрелись с министром замежных справ у Литвы. На передодні приезду Александра Лукашенки белорусские политики нагадали литовским про існование у Беларуси политвязнев и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой на всех накірунках. Рукопись романа «Сердце Святла», над яким апошние годы працавал Павел Северынец, конфисковала милиция. Новый керовник правоуладного союза поляка у Беларуси Станислав Сямашко своей головной задачей назвал обновление структур и страченного авторитету объединения. Про это да иншее после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 20 годин 1 хвилина у Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама, выступаючи у годовину краху банку Lehman Brothers, заявил, что финансовые штормы апошних двух годов стишаются, але сказал, что при этом заховывается необходимость подтримки державной финансовой системы у мэтах стабильности. У Великой Британии вынесены присуд трем британским громадянам пакистанского походжання, якія призваны виноватыми у змове с мэтай терактов. Террористы меліся узорвать американские и канадские самолеты над Атлантикой с допомогой саморобных пристосований на подставе вадкостных речевов. Абдулла Али, Танвир Хусейн и Асад Арвар, осужденные на пожитцевое изневоление с правом перегляду присуду не ранее, чем про 40, 36 годов и 32 года, отповедно. На суде выявилось, что они избирались узорвать лайнеры с допомогой саморобных выбуховок, пронесенных на борт под видом бутылек. Менавито после их арышту в 2006 году у международных аэропортах были введены обмежования на пронос вадкостей у ручным багажу. У интернете обнародованы новый зворот, как меркуется, керовника террористичной групповки Аль-Каида Усамы Бен Ладена. Зворот адресован до американского народа. У им заявлено, что президент США Барак Обама не здольны спынить войну в Ираку и Афганистане, и что причиной войны – подтримка Америки, Израиля и корпоративные интересы. Аудиозапис обнародованы през несколько дней после годовины террористичных актов 11 вересня 2001 года. Перамова помеж Ираном и шестью ведущими краинами, которые спробуют домагчыся спынения иранских ядерных распрацовок, одновится на початку кастрычника. Про это поведомили иранские официальные сродки массовой информации. Высокопоставленный представник Ирану Саид Джалили и один из керовников Европейского связу Хавьер Соляна у телефонной гутерцы домовились начать перамовы первого кастрычника. Вы слухали выпуск новинок. Наступный прогучит приблизно праз полгодины.
У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Представники белорусской оппозиции сустрелись с министром замежных справ у Литвы. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой по всех накірунках. Новый керовник правоуладного союза поляка у Беларуси своей головной задачей назвал обновление страченного авторитету объединения. Про это да інша тягом ближайшей полгодины. Напередодні візиту керівника Білорусі у Литву Анатолій Лябецька, Павел Северинец і Олександр Казулін зустрілися з міністром заміжних справ Литви Вігаудасом Ушацкасом. Політики відзначили у розмові з керівником литовського дипломатичного відомства, що у Білорусі по-ранішому є політичні в'язні і що дата приїзду у Литву президента Білорусі припадає акурат на День солідарності і на 10-ту годовину зникнення політика Віктора Гончара. Говорить Анатолій Лябецька.
Ну, мы на встрече с Ушацкасом означали, что абсолютно неудачно подобранный день. Скрадание и забойство Виктора Гончара и встреча с Лукашенко, ну, никак не склеиваются вот эти две подеи. По-другое, зараз многое зависит от того, який месседж зробит президент Литвы для Александра Лукашенко. Коли все будет по сценару встречи Солана с Лукашенко, який сказал, я выезжаю из Беларуси с оптимизмом, то это означает, что каштовностные ориентиры нема загублены у Вильни, коли она выразно скажет про свободные выборы, про проблему скраденных политиков, про политических вязней, про то, что потребны литовским бизнесменам не акции, которые находятся нигде у столе Лукашенко, а зрозумелые правила, транспарентные правила по поводин, то это выправить ситуацию и может быть неким оправданием.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Уражанні беларускіх і літоўскіх палітыкаў ад сустрэчы вы пачуеце праз гадзіну. Александр Лукашенко заявіў пра гатоўнасць краіны развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялог на любым узроўні. Пра гэта ён паведаміў напярэдадні візыту ў Вільню ў інтэрв'ю літоўскім медыям. Кажучы пра запланаваную сустрэчу з літоўскім прэзідэнтам Грыбаўскайта, Лукашенко сказаў: «У нас ёсць пра што паразмаўляць. Нам трэба прарэвізаваць нашы адносіны». Канец цытаты. Пакуль Павел Севярынец знаходзіцца ў Вільні, супрацоўнікі КДБ і міліцыі забралі рукапіс ягонага раману. Аўтар твора «Сэрца святла» – сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі і сябра пэн-цэнтру. Павел Севярынец падаў скаргі ў пракуратуру і міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Ён патрабуе, каб яму вярнулі рукапіс раману, над якім ён працаваў 5 гадоў. Сітуацыю даследавала Любоў Лунёва.
Павел Севярынец накіраваў заявы заказнымі лістамі. У заявах ён патлумачыў сітуацыю і папрасіў не згубіць рукапісны арыгінал свайго раману «Сэрца святла». Гаворыць Павел Севярынец.
Гэта раман, які я пачынаў пісаць яшчэ да малога сітна, які я працягваў пісаць паралельна лістам з лесу ў высылцы і над якім самым актывным чынам працаваў апошні час, практычна аснова. І сапраўды ніколі не мог падумаць, што мастацкі твор стане аб'ектам палявання спецслужбаў і будзе практычна выкрадзены. Раман «Сэрца святла» пра Беларусь, пра Беларусь хрысціянскую, пра абуджэнне ў Беларусі. Як гэта будзе?
4 верасня Павел перадаў рукапіс 700 старонак свайму сябру Дзянісу Садоўскаму, каб той зрабіў ксеракопію для далейшай працы. За гэтую справу ўзяўся сябра Дзяніса Садоўскага, які арандаваў кватэру на вуліцы Камуністычнай. Праз два дні на кватэру без папярэджання прыйшла яе ўласніца, якая выклікала супрацоўніка ў міліцыі, а тыя КДБ. Дзяніс Садоўскі вядзе перамовы з уласніцай кватэры, каб тая пагадзілася афіцыйна звярнуцца ў міліцыю.
Попшук длился 4 гадзін. Ну, не попшук, в принципе, гэта быў разгляд рукапісу той кнігі, які Павел пісаў. 5 год быў составлен пратакол аб ізъяці. Гаспадыні далі на подпіс, яна падпісала, копію ей не аддалі і завезлі это ўсё ў РУВД. Были встречи, разговоры с господиней, мы ее просим, чтобы нам заявление, чтобы эту рукопись вернули. И она гражданка России, наверное, имеет претензии до того человека, который арендовал этот покой. Мы, конечно, надеемся, что питание будет вырешено в ближайший час.
Гаворыць сустаршыня пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Зразумела, што учынак, які ім прымушае згадаць мінулыя гады пра нашых літаратуразнаўцаў у цывільным, міліцэйскай, ваеннай, НКВДшнай форме, калі шматлікія літаратурныя творы знікалі ў невядомым кірунку, часам гэта быў пачатак знікання саміх аўтараў гэтых твораў. Хочацца верыць, што сёння мы не толькі географічна знаходзімся ў Еўропе, а просто некалькі штацкіх літаратуразнаўцаў натоліць сваю цікавасць і рукапіс вернецца да аўтара.
Павел Севярынец паведаміў, што ў яго захаваліся чарнавікі рукапісу. Ён распавёў, што 700 старонак рукапіснага тэксту – гэта вялікі аб'ём працы, які запатрабаваў ад яго шмат намаганняў. Павел спадзяецца, што пасля таго, як супрацоўнікі КДБ і міліцыі прачытаюць яго раман, яны вернуць рукапіс аўтару.
Расказала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21:25 у цыкле «Гісторія пад знакам пагоні» расповед пра першыя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. А пазней ад 21:30 рэтра-меладрама «Ангельскі тракт». Фільм пра даспяванне двух падлеткаў у іспанскай Малазе напрыканцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях Радыё Свабода. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Як? Азбука паводзінаў». Літаратар, журналіст, выдавец, сталы аўтар нашага радыё Сергій Дубавец разважае ў кнізе пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў і дае свае варыянты адказаў на пытанні, як збудаваць сваё жыццё шчаслівым. Сваімі ўражаннямі ад прачытанага дзеліцца філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч.
Калі я чую альбо чытаю, што Сергія Дубаўца пазначаюць журналістам, літаратарам, публіцыстам, з якім там яшчэ, дык звычайна ціха злуюся пра сябе. Бо знітоўваць ролю і месца Дубаўца з яго прафесійнай дзейнасцю – гэта праўляць грубую неахайнасць у ацэнках. Чым бы прафесійна не займаўся Дубавец, ён ніколі не займаўся сваёй прафесіяй. Ён заўсёды ўсюды рабіў толькі адну – нацыянальную беларус. У гістарычнай рэтраспектыве пра такіх мы звычайна кажам – нацыянальны дойлід. Таму і ягоны набыткі ў кожнай асобнай прафесіі і карэктна, і слушна будзе разглядаць толькі ў кантэксце разбудовы нацыі. Апошня тычыцца яго кнігі «Як». У мяне, як літаратурная крытыка, да гэтай кнігі, як зборніка літаратурных тэкстаў літаратара Дубаўца, ёсць даволі і дробных, і канцэптуальных заўвагаў. Але мне яны нават самому не істотныя. Бо Дубавец пісаў яе, як і ўсё, што ён піша, не дзеля беларускай літаратуры, а дзеля саміх беларусаў, як суб'ектаў жывога нацыянальнага быцця. І з гэтай перспектывы яго кніга абсалютна унікальнае выданне, якое можа стварыць толькі Дубавец. Бо Дубавец можа быць адно Дубаўцом і нікім яшчэ.
Філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Як?» Азбука паводзіну адбудзецца 16 верасня ў Менску. А слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. А зараз вернемся да вынікаў з'езду лаяльнага ўладам Саюзу палякаў на Беларусі. Нагадаю, што новым старшынём Саюзу абраны 57-гадовы гарадзенскі прадпрымальнік Станіслаў Сямашка. Сярод задачаў Саюзу палякаў Сямашка назваў узнаўленне структур і страчанага аўтарытэту аб'яднання. Неабходна таксама навучыцца зарабляць грошы, будаваць дзіцячыя садкі, школы і дамы для састарэлых. Паводле Сямашкі, людзі павінны ўбачыць, што паляк – гэта багаты і ўпэўнены ў сабе чалавек, які ўмее дамаўляцца, працаваць і адпачываць, а таксама трымаць слова. Мечыслаў Лысы – кіраўнік Менскай абласной арганізацыі праўладнага саюзу паляку. Напярэдадні 7-го з'езду у газеце «Голос знаднемна» былі надрукаваныя дзве гутаркі з гарадзенцам Станіславам Сямашкам і Менчуком Мечыславам Лысым. Чытачы маглі ўспрыняць гэта як прадстаўленне двух кандыдатаў на пасаду старшыні. Аднак выбары на з'ездзе былі безальтэрнатыўныя. Якія надзеі ускладае Мечыслаў Лысы на абранне Станіслава Сямашкі?
Прылучніку 4 гады прайшлі, як бы, скажам так, можа крыху аморфна. Было такое паступальны рух наперад. Можа быць, арганізацыя не выконувала сваіх галоўных функцій абараняць інтарэсы сваіх членаў. Ну, а так не заўсёды адбывалася ў розных накірунках. Тым ліку, вот, абарона перад тымі бесправамі, якія многія апынуліся вот, з боку Польшы, немагчымасць выехаць, немагчымасць атрымаць візу. Вот гэта самае галоўнае. Ну, затым у іншых планах тыя мэты, якія ставяцца статутам дзейнасці арганізацыі, вывучэнне польскай мовы, там падтрыманне традыцый, культуры, таксама не да канца выконваліся. І вот 4 гады яны прайшлі вот такім чынам. Што Сямашка можа зрабіць? Ну, па крайней меры, чалавек як бы з энтузіазмам, з вялікай энергіяй бярэцца за гэту справу. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. Ну, я спадзяюся, што што-то выйдзе, бачачы, што чалавек паспяховы ў бізнесе, па крайней меры, да гэтага часу.
Гэта быў Мечыслаў Лысы, кіраўнік Менскай абласной арганізацыі праўладнага саюзу палякаў. Што можна чакаць ад абрання Станіслава Сямашкі? Ці зможа ён паспрыяць урэгуляванню адносінаў з незарэгістраваным саюзам палякаў на чале з Анжалікай Борыс? Гэтае пытанне адрасаваны яе паплечніку Андрэю Пачубуту, старшыню галоўнай рады гэтай арганізацыі.
Кандыдатура Сямашкі з'явілася па той прычыне, што ўсё атачэнне вось гэтага лучніка, яно вельмі дыскрэдытавана ў вачах палякаў, якія жывуць на Беларусі. Дыскрэдытавана яно перш за ўсё тым, што ўсе гэтыя людзі прымалі ўдзел у кампаніі медыйнай антыпольскай у 2005 годзе. І таму ніякага аўтарытэту Крышкоўскі, там Знайдзінскі, Калошы і гэтак далей не маюць. Вось. У гэтых умовах улады вымушаны былі новую кандыдатуру, новага старшыню навязаць арганізацыі. Ну і гэтым Нормальным человеком стал Семашко, який когось до 57 годов ніяк себе у польском руху не проявил и вовсе николи не подкреслил нигде, что он поляк. От этого человека чекать можно неких манипуляций с майонтком, с домами польскими. Вот, это небезпечно, коли нечто он там будет пробовать, некие речи робить с майонтком союза поляков, то это безумовно обострит вельми ситуацию. И его первые заявы, и вовсе его поводзины, вот уже первые дни, то, что он навод с польскими корреспондентами размовляя не на польской мове, а на российской, вот это было после съезда, и он отмовился давать интервью газете «Жеж Посполита» польский, размовлял с корреспондентом подкрытия на российской мове, это как бы, ну, свечит про то, что некое поразумение вот помеешь нами и вот такими людьми, оно немогчимо, потому что это только чиновники, которые поставлены вот владами для решения вот своих задач.
Андрей Пачобут, старшыня Галоўнай Рады незарегистрованного Союза Поляков на чале с Анжалікай Борыс. Что перешкаджае объединяться двум Союзам Поляков у один? А пытанне у городе на эту тему вы почуете про хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы дня. Анатолий Лебедько, Павел Северинец и Александр Казулин встретились с министром замежных справ у Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передании приезда Александра Лукашенко представники оппозиции нагадали про існование у Беларуси политвязню и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать сотрудничество с Литвой по всех накірунках и вести диалог на любом узровне. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об поддержке акции солидарности 16 вересня в Минске, а так само инициативы нового керавництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопись романа «Сердце Святла», над яким опошние годы працевал Павел Северинец, конфисковала милиция. Новый керавник правоуладного союза поляков у Беларуси, 57-годовый городинский предприниматель Станислав Семашко, своей главной задачей назвал обновление структур и страченного авторитету объединения. Вы на хвалях Радио Свобода. Ці ведаеце вы, что у Беларуси існуюць два союзы поляков? Чаму их два и что перешкаджае им объединяться у один? На это пытание отказывали городинцы, с якими размовлял Сергей Страуцов.
Я не знаю там точно по поводу, почему они могут объединяться, что я белорус, не совсем, скажем так, связан с польским движением в Беларуси. Я как бы знаю, читал, в интернете читал, в газетах читаю, знаю, почему не могут объединяться, надо это к ним, а не ко мне больше.
В общем-то, из вот этих сообщений у меня создалось впечатление, что союз поляков под руководством Борис уже, по сути, самоликвидируется, потому как у него вроде поддержки нет. А Семашко возглавляет, да, сейчас что-то такое, одно из движений. Своего мнения сложить пока воздерживаюсь из-за, ну, отсутствия объективной такой какой-нибудь информации.
Ну, потому что Борис, по сути дела, преследует интересы оппозиционеров в городе Гродно, а Семашко, скорее всего, представляет интересы государства. Вот поэтому разногласия.
Что два союза знаю, а Киев их разборки не знаю. А что они там разбираются, то пускай разбираются. Я не поляк.
Что перешкаджае объединяться двум союзам поляка у один? А пытанне у городе. Вы слухаете Радио Свобода и после обвестки поговорим про будущий перепись насельництва у Беларуси.
Чому у Беларуси такой высокий показник самозабойства? Як он менялся за апошние десятигодзі? Чому за гэты час назіраўся істотный рост самозабойства сярод мужчин? Як абумоўліваюць схільнасць да самазабойства ў культурныя і рэлігійныя асаблівасці. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолаг Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч.
Праскі акцэнт слухайце адразу пасля выпуску навіну. Праз месяц з 14 па 24 кастрычніка ў Беларусі адбудзецца чарговы перапіс насельніцтва. Чым ён будзе адрознівацца ад папярэдняга перапісу 99 года? Паспрабаваў параўнаць Алесь Дашчынскі.
Перапісчык з'явіцца да грамадзянаў са значкам на расійскай мове. Лягатып перапісу таксама зроблены па-расейску, незалежна ад таго, на якой мове перапісны ліст, на беларускай ці расейскай. Засцярогі многіх людзей выклікае фармулёўка 10-га пытання: «Ваша родная мова», дзе ў дужках удакладняецца: «Мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве». Намесніца старшыні нацыянальна-статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава патлумачыла, чаму з'явілася менавіта такая фармулёўка пытання.
Это рекомендация Организации Объединенных Наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных. И все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
Арганізатары перапісу пакінулі такую фармулёўку, нягледзячы на пратэсты старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Ён кажа, што нават у Савецкім Саюзе проста пыталіся: «Ваша родная мова», не спасылаючыся на рэкамендацыі ААН.
Это бяруць нейкія рэкамендацыі для адсталых непісьменных народаў і піхаваюць нам, каб працягнуць русіфікацію. Зроблена ўсё, каб грамадзян пісаў руская мова. Асабліва для мінчан, якія вучыліся ў рускіх школах. Зроблена спецыяльна. І таму з допомогою свободи громадяни повинні ведати, що родна мова не обов'язково з дитинства. Ви можете на цю мову перейти в 100 років, і на вас буде родна. На це спеціально зроблено, щоб забитих людей. Білоруси многі переходять на білоруську мову в сталому зрості, а в дитинстві вдома говорять по-русски. Так і що? У них родна мова русская, це дитинство.
Святлана Навасёлава пераконвае, што перапісчыкі будуць працаваць на дзвюх мовах і будуць праходзіць адмысловае навучанне, як задаваць пытанні на беларускай мове.
На двух языках перепісной ліст. Всё на двух языках. Посмотрите по стране, бигборды висят, плакаты на двух языках. Там, где гражданин заявит пройти перепись на белорусском языке, он будет переписан на белорусском языке.
Сходная мова будет российская, Тияк?
Почему российская? Почему вы такой акцент все время делаете? Я прихожу и говорю: перепись населения. На каком языке будете проходить перепись населения? Человек на белорусском. Переписчик переходит работать на белорусском языке.
Спадар Трусаў кажа, что падчас перапісу формально выкарыстоўваецца беларуская мова.
Але все залежит от человека. Вы повинны потребовать у них белорусскомовный бланк, вы повинны потребовать у них заполняться по-белорусски. Когда вы не будете потребовать, вас пытать не будут, а все по-российски сразу.
Чым яшчэ будзе адрозніваецца гэты перапіс, які праходзіць падчас фінансава-эканамічнага крызісу ад мінулага? Спадарыня Навасёлава сказала, што вялікая ўвага аддаецца міграцыі насельніцтва. У пытанні 17.2, да прыкладу, удакладняецца месца жыхарства і месца працы грамадзяніна. Новае пытанне нумар 7. Ці пражывалі вы больш за адзін год у якой-небудзь іншай краіне ў перыяд ад 2005 году? Новае пытанне 17.1. Дзе знаходзілася месца вашай працы? Таксама будзе вывучацца кампутарная пісьменнасць насельніцтва, таму будуць пытацца, ці ёсць у доме кампутар і ці падключаны ён да інтэрнэту.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Дарэчы, Савет міністраў зацвердзіў палажэнне аб абароне персанальных дадзеных перапісу насельніцтва. Персанальныя дадзеныя будуць абараняцца 75 гадоў з дня прадстаўлення іх грамадзянамі для перапісу. Згодна з вынікамі перапісу 99 году ў краіне жыло 10 мільёнаў 46 тысяч чалавек. Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 жніўня сёлета крыху больш як 9,5 мільёнаў. Толькі за апошні год колькасць беларусаў скарацілася амаль на 13 тысяч. Фонд ААН у галіне народанасельніцтва істотна дапамагае ў правядзенні перапісу насельніцтва ў Беларусі. Якія праблемы хвалююць адмыслоўцаў, чаму міжнародныя структуры зацікаўленыя ў аб'ектыўнасці і праўдзівасці дадзеных перапісу Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Координатор проекту фонду ААН «Оказание содеяния у подрыхтовцы и проведения перепису насельництва Беларуси» Татьяна Хапличник расповела.
Демографическая статистика – основа показателей, цифр и картины, которую страна имеет, соответственно, в котором заинтересовано международное сообщество. Перепись дает уникальную возможность иметь цифры, данные о характеристиках населения по очень мелким географическим сегментам страны.
Эксперт проекту ААН, доктор географічных навук Кацярына Антіпава кажа, што скарачэнне насельніцтва – заканамернае эвалюцыйнае развіццё, характэрнае для ўсіх краінаў Еўропы. Іншая рэч, чаму гэта адбываецца?
Мало того, что численность сокращается в силу сокращения рождаемости, так еще и численность сокращается в результате высокой смертности мужчин молодого трудоспособного возраста. Вот в чем особенность такая наша.
Отбывается демографичное старение насельництва. И коли высокоразвитые краины это переживают спокойней, для Беларуси это болючая проблема, лечить адмысловца у галине демографии Катерина Антипова.
Это важный государственный стратегический документ, потому что он дает данные о численности трудовых ресурсов и экономически активного населения. Второй вопрос – сколько придет на смену вот этот потенциал молодежи? Отсюда сколько садиков, сколько учителей, сколько школ? Ну и третье – это вот эта вот стареющая группа.
Координатор проекту ААН Татьяна Агаплічнік означила, что у Беларуси, як и у шмат яких інших країнах свету, даденная перапису не використовується на повницу, а яны повинны використовуватися для выпрацовки державных программ во всех сферах.
Мы, как фонд ООН в области народного населения, заинтересованы, во-первых, как, в общем-то, и страна, в качестве данных, потому что и предварительная перепись показала, достаточно есть большой процент неответов, люди не пускают в дома. Мы помогаем им в статкомитету разрабатывать программу оценки переписи, то есть чтобы сам статкомитет знал, насколько достоверны данные, где есть проблемы с данными.
Координатор проекту ААН Татьяна Агаплічнік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз агляд дзвонкоў на свабоду. Слухачы разважаюць пра рост суіцыда ў Беларусі, даюць парады чыноўнікам і крытыкуюць журналістаў свабоды. Агляд дзвонкоў падрыхтаваў Александр Байчун.
Наших слухачоў закранули развагі пісьменніцы Светланы Алексеевіч пра тое, што стаіць за хвалі самагубства ў Беларусі. Так, спадарняціна галоўную прычыну гэтага бачыць у неўладкаванасці жыцця.
В Беларуси власть и страшная безработица, и нищета, и вообще тупик. Поэтому люди уходят из жизни. Это же страшный сплин вообще, безвыходность. Нет будущего у нас, нет завтрашнего дня. Вот почему.
А Владимир Новогрудский спрачается с теми, кто напрост связывая рост суицидальности с уздымом алкоголизма в Украине.
Тут сокрушались, что, господи, аж 1/3 самоубийц – алкоголики. Позвольте и мне ужаснуться. Господи, 2/3 самоубийств совершается людьми в здравом уме и твердой памяти. Воспоем же тогда осанну Бахусу. Короче, думать надо. Спасибо за внимание.
На нашу просьбу слухачи регулярно выказывают свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Вось парада спадара з Гомеля керовнику Украины.
Не погоджайся робить новый союз Чавесом. Наелися одним союзом. Не иди в справе признания самостоятельности Полдневой Осетии и Абхазии. Нельзя порушать международные домовы об неизменности послевоенных границ в Европе. Признанием вызовешь сусветную ганьбу для всего белорусского народу и будешь на привязи воевничей России.
Критикуют не только владу, як кажуть, основную, але и четвертую – СМИ. У тым ліку редакцию «Радио Свободы».
Каких это пор траурная дата, как начало Второй мировой войны, отмечается как торжество. И по всем каналам, по всем радиостанциям, включая и Белорусскую службу «Радио Свободы», какие головы это придумали? И хотите, чтобы народ вас слушал нормально? Обыватель.
Прошу прокоментовать меркование обывателя, громадского редактора «Тыдня» лекаря Ивана Данилова, который был свидетелем подеев 1 вересня 1939 года.
Это совсем не святкование, але это потребно, как мы ведали, что какие помылки тогда сделали наши правители, держава советская, я на вельми виновата в том, что подштурхнула Гитлера. Коли б не было пакта Молотова-Риббентропа, Гитлер николи бы не отважился напасть на Польшу. Это сделал зведомо Советского Союза. Потом в Бресте и в Пинске были два парады немецких и советских войск. Это ганьба. И про это тоже треба ведать. И про это никто не хочет сказать теперь. Треба ведать.
И наприкінці меркування наконт того, при яких умовах можна вернути у широкий ужиток білоруську мову.
Як прийшов поздняти Шушкевич до власті, усі заговорили по-білоруську. Молоді, їм так хотілося по-білоруську говорити. Я усміхалася, я не усміхаюся, говорить по-хорошому, я рада була. Як прийшов Лукаш, що нігде вся молодь, вся люди тільки по-русски. Говорить, по-белоруську будуть прижимати. Вот хто винуватий. Дайте нам Позняка, Шушкевича і пойдемо на білоруськість. І батьки будуть говорити, і діти. Вот де причина. Дякую вам за увагу.
Нагадываем, телефон «Свобода» у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Краины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, указывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгукол на працу «Радио Свобода».
Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Менску 20:30. У «Праскай» студыі навінаў Сергей Навумчык. І на пачатку коротка асноўныя беларускія падзеі. Анатолі Лебецька, Павел Севярніц і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных спраў Літвы Вігаўдасам Ушацкісам. Напярэдадні паездкі Александра Лукашэнкі ў Літву прадстаўнікі апазіцыі нагадалі пра існаванне Беларусі палітычных вязняў і праблемы з дэмакратызацыяй. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялог на любым узроўні. Координаційний комітет Європейської коаліції заявив об підтримці акції солідарності 16 вересня у Мінську, а так само ініціативи нового керівництва партії БНФ по утворенні національно-демократичного блоку. Рукопіс роману «Серце Святлана», до яким апошні гады працював Павел Севярніц, конфіскувала міліція. Новий керівник проуладного союзу поляку, 57-годовий городянський предпримальник Станіслав Сямашка, своєю головною метою назвав відновлення структур і страченого авторитету об'єднання. Рух «За свободу» підрихтував більше 200 запрошенняў для заміжних гостей на Європейський форум, який пройде у Мінську 14 листопада. Запрошення ад імя Александра Мілінкевіча будуць дасланы Ежу Бузыку, Леху Качынскаму, Беніце Ферера-Вальднер, Хав'єру Саляну, Леху Валенцу, Вацлаву Гавелу, Бітаўтусу Ландсбергісу ды іншым вядомым замежным палітыкам. Трупа беларускага свабоднага тэатру накіравалася на гастролі ў США. Паводле мастацкага кіраўніка Мікалая Халезіна, у Вашынгтоне трупа запрошаная на прыём з удзелам палітыкаў, прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта і Кангрэсу США. Мінскія ўлады адмовіліся даць памяшканне міжнароднага адукацыйнага цэнтра для правядзення партыйнай канферэнцыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Барак Абама, выступаючы ў гадавіну краху банку Lehman Brothers, заявіў, што фінансавыя штормы апошніх двух гадоў пайшлі на спад, але адзначыў, што захоўваецца неабходнасць падтрымкі дзяржавай фінансавай сістэмы ў мэтах стабільнасці. У Вялікабрытаніі вынесены прысуд тром брытанскім грамадзянам пакістанскага паходжання, якія прызнаныя вінаватымі ў змове з мэтай тэрактаў. Тэрарысты меліся ўзарваць амерыканскія і канадыйскія самалёты над Атлантыкай з дапамогай самаробных прыстасаванняў на аснове вадкасных рэчываў. У інтэрнэце абнародаваны новы зварот, адмяркуецца кіраўніка тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда Усамы бен Ладэна. Зварот адрасаваны да амерыканскага народа, і ў ім заяўлена, што прэзідэнт США Барак Абама не здольны спыніць вайну ў Іраку і Афганістане, і што прычына вайны – падтрымка Амерыкай, Ізраіля і карпаратыўныя інтарэсы. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самазабойстваў? Як ён мяняўся ў апошнія дзесяцігоддзі? Чаму за гэты час назіраўся істотны рост самазабойстваў сярод мужчын? Як абумоўліваюць схільнасць да самазабойстваў культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіатр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолаг Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
27,5 выпадков на 100 тысяч насельництва. Таким был показчик самозабойства в Беларуси в минулом годе. Это один из самых высоких показчиков и в регионе, и у свете в целом. У среднем Европе штогод забивая себе 17 человек со 100 тысяч насельництва. Чому ж так шмат белорусов скончают житё самогубством? Жанна Мицкевич, як вы меркуете, какое ваше тлумачение?
Тут нельга сказаць нейкую одну причину назваць. Улічваючы, што арганізацыя сусветная аховы здароўя лічыць, што сярод 800 прычын самагубства 41% зусім невядомы. Цяжка сказаць, што ёсць у нас на нашай Беларусі, хоць працэнт самагубства у нас, мы ўваходзім у пяцёрку вышэйшых узроўню. У першую чаргу для беларусаў характэрна жаданне стабільнасці, супакою, прывыканне, звычкі нейкай. Ёсць такая прамая сузалежнасць паміж суіцыдам і страты сацыяльнага статусу чалавека. Гэта, што называецца, комплекс караля ліра. І таму гэты час, калі адбылася гэта перабудова, і калі адбыўся час, калі чалавек не знаходзіць сабе месца, пасля таго, як ён быў стабільна ўладкаваны, то ў такім выпадку і здараецца мноства самагубстваў. Але яшчэ адной прычынай, я лічу, гэта высокі працэнт алкагалізму. Лічаць псіхатэрапеўты, што алкаголікі здзяйсняюць каля трэці ўсіх самагубстваў і чвэрць усіх жаданняў пакончыць з сабой. Таму я лічу, што хранічныя алкаголікі, хворыя, гэта ўсё-такі вялікая такая частка людзей на Беларусі, улічваючы, што да нас прыходзяць жанчыны ў цэнтр і кожная чацёртая гаворыць аб тым, што муж п'е.
Спадарыня Алексіевіч, вы ў свой час напісалі кнігу пра самазабойцаў «Зачараваная смерцю». На ваш погляд, чаму так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Вось спадарыня Жанна сказала пра, так бы мовіць, вось эту сітуацыю нестабільнасці, але, скажам, вайна, якая была, ну, вайна – это нібыта найвышэйшая форма нестабільнасці, але вось якраз у гады вайны колькасць самазабойстваў ва ўсім свеце ў Беларусі рэзка падае і падала. А вось чаму зараз тая нестабільнасць, якая ёсць, калі яна прычына, яна спараджае такі рост самазабойства?
Я сейчас пишу новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека», и там опять-таки об этом, о людях, которые уходят из жизни, то ли в знак беспомощности, то ли в знак протеста какого-то. Но я могу вслед Жанне добавить три таких, вот, как мне кажется, главные причины, к которым я пришла. Первое, не будем забывать, что мы живем на обломках, на развале империи. И это такой социализм, резервации, в которой мы живем, она не дает ту стабильную картину мира, которую давал социализм. Социализм не такая простая идея, в нем была метафизика, она предлагала смысл жизни. То есть это была почти военная ситуация. Во время войны почему-то ни в одной экстремальной ситуации чаще всего человек не кончает с собой, он мобилизуется, есть цель. Развал империи, цели как таковой нет, цели раздробились, общество распалось, цели появились совсем не связаны с нашей историей. Потребительство, накопление, вот эти совершенно новые искушения, совершенно новые вызовы. Нет традиции, нет на что ментально даже опереться. У меня есть одна героиня, мать, которая говорила, умерла только от того, не от старости, а от того, что не хотела опять жить при капитализме. Вот так бы, скажем, потеря смысла жизни, все, что позади, зря, все, что впереди, совершенно непонятно. Вот эта картина совершенно пошатнулась. Вторая вещь, когда человек ушел с баррикады, ушел с идеи, даже если в массе люди это не сознавали, но все равно они были как патроны патронташи, они были сбиты тесно, как землянки жили. Сейчас они выброшены, и выбросить, куда можно человека выбросить? В семью.
выбросить к другому человеку. А это бездна, которой опять-таки наша культура не готова. Как жить с другим человеком? Оказаться во власти другого человека может быть еще страшнее, чем на войне. Ценности семьи, ребенка. Мы же ведь совершенно бездомные люди, да? Жили все время где-то. На войне, в Чернобыле, там, в Идее, еще где-то. Мужчины все время были как бы не дома. Вот к этим вызовам тоже люди совершенно не готовы. Они пришли, вернулись куда? Вернулись домой, а он не знает, что делать. Он привык, принес получку и ушел. А теперь... И третья причина. Я думаю, это, конечно, вот совершенно новая жизнь. С одной стороны, ее хотели, но предполагали, что это будет такой красивый европейский супермаркет. А оказывается, сосед пристроился, а я нет. И особенно, по-моему, пострадали мужчины. Почему? Потому что женщина, она хватается за ребенка, она хватается за инстинкт. А мужчина, он должен приносить, он охотник. А он, мужчина после коммунизма и вообще славянский мужчина, это мужчина, которому проще стать в строй и пойти погибнуть в общем строю, чем признаться, что вот этот сосед устроился, а я нет, и сказать, что это я виноват. Это очень трудно произнести, и с этим очень трудно справиться. Вот.
Игорь Сорокин, а какие ваши тлумачения этих вельми высоких показчиков самозабойства у Беларуси? Вот спадарыня Жанна сказала про то, что один из мотивов есть алкоголизм, а лети не атрымліваецца так, што і рост алкагалізму, і рост самазабойстваў гэта проста праявы нейкага аднаго і таго ж латэнтнага схаванага фактару.
Не былі б мы ўсходнімі славянамі, калі б увесь час не мерылі сваё жыццё па ваенным часе. Усё, што адбываецца, усё праз прызму вайны. Ужо калі тая вайна скончылася, тая нямецчына, прыкладам, ужо даўным-даўно забылася на цягаты пасляваеннага часу. А мы все мерим этим. Война, война. Я не могу не погодиться с господарней Жанной относно того, что наивеликшим таким биологичным чинником формования депрессивного стану у популяции, у громаде, является тотальная, я бы сказал так, тотальная алкоголизация, начиная еще со школьного возраста, кончаючи таким вельми пожилым веком, когда доживают люди. Пьют все и помно. Ногу, и больше за то, не скажу, что это ухваляется, но тем не менее, это не является, так бы мовить, подставой для того, как громада осуджала, прикладом, человека, кто напился и валяется где-нибудь. Допомогши не допоможет. Не во всяким выпадку не кожный допоможет, а лишь осуджение так само не дочекаешься. Относно того, что певная колькость самогубства обумовлена непевностью экономичного стана, напевно, так и оно и есть. Ну і тим не менш, нешта не чуваць, ось прикладом, крызіс у найбольшай ступені зачапіў грамадства заходняе. При тым, што скарачаюцца працоўныя месцы, зачыняюцца заводы, не чуваць, каб там пасыпаліся людзі як гарох, прикладом, з дахаў, ці лезлі б у пятельку. Пытаннем самазабойстваў займаюцца ўжо шмат гадоў. Вельмі аўтарытэтныя людзі. Ці прычыны могуць быць самыя розныя. Разумееце, усе паўночныя краіны з недахопам сонечнага святла падвержаны самагубствам. Скандынавскія краіны досыць спакойныя, забяспечаныя цяпер. І зноў такі, якія ўжо, напэўна, мала калі ўзгадваюць пра вайну і паваенны час. Мы менавіта з-за таго, што ну, па сутнасці па сваёй вось такія вялыя, інертныя, выраслі ў гэтых балотах і лясах пры браку святла, мы схільныя, біялагічна схільныя да дэпрэсіі. Ну, а для таго, каб здзейсніць самагубства ў дэпрэсіўным стане, гэта вельмі запроста, гэта проста.
Спадар Ігар, давайце паглядзім на статыстыку. Справа ў тым, што ўсе тыя фактары, пра якія вы назвалі, ну, большасць тых фактараў, яны як бы, ну, ад веку, які ёсць клімат, такі ён быў і 100, і 1000 гадоў таму. Але вось статыстыка паказвае, што ў 80-х, 70-х годах узровень самагубства быў ўжо не такі высокі, дзесьці каля 20 чалавек на 100 тысяч насельніцтва. Пачаліся 90-е годы, пачаўся рэзкі імклівы, амаль удвая, ў паўтары разы рост гэтых самых самагубстваў. А вось ужо гэтае 100 стагоддзя, з 2003-го, 2004-го году, пачалося ўсё ж такі павольнае, але зніжэнне паказніка самазабойстваў. Як можна патлумачыць вось гэтую траекторыю?
Адносна 70-х, 80-х гадоў, я магу толькі адно сказаць, што пэўнай такой вось статыстыкі, якой можна было б даць веру, ў той час не было. По колькасці самагубства лічылася, што гэта лічбы для службовага карыстання. Цяпер у параўнанні з той псіхіятрычнай службай, цяпер псіхіятрычная служба у нас нашмат больш развітая. Улічваюцца і хворыя на дэпрэсію лепш улічваюцца, у тым ліку і прычыны смерці улічваюцца лепей, чым было ў 70-80-е гады. Гэта закон, што пры любых такіх вось сацыяльных катаклізмах павялічваецца ўзровень трывогі. Значит, павялічваецца і колькасць дэпрэсіўных парушэнняў. Значит, павялічваецца і колькасць сацыяльных такіх катастроф у жыцці людзей. А значит, павялічваецца і колькасць самагубстваў. Так што 90-е можна тлумачыць, высокі ўзровень самагубстваў растлумачыць менавіта гэтым. Чаму пачало зніжацца цяпер, лік самагубстваў пачало зніжацца? У пэўнай ступені я б гэта мог растлумачыць не тым, што меней п'юць, і не тым, што з'явіліся нейкія жыццёвыя, так бы мовіць, арыентыры у людзей, з'явіліся крыху іншыя і больш пазітыўныя. Думаю, што колькасць тых самагубстваў знізілася менавіта з-за таго, вы ведаеце, што цяпер падыход прыблізна такі. Калі ў медычнай установе хтосьці скончыў жыццё самагубстваў пацыентаў, значыць, галоўны доктар і ўсе, хто меў дачыненне да гэтага пацыента, будуць караны адміністрацыйна да звальнення з працы і пазбаўлення права працаваць. Гэта такі адміністрацыйны падыход. Робіцца ўсё магчымае дзеля таго, каб вось так от штучна зменшыць колькасць смертнасці ўвогуле і самагубства ў прыватнасці.
Працяг праскага акцэнту праз хвіліну, а зараз на хвалях Радыё Свабода згадка пра асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Анатолий Лебедько, Павел Северинец и Александр Казулин встретились с министром замежных справ у Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передыдні приезду Александра Лукашенко представники оппозиции нагадали про існаванне у Беларуси политвязню и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой по усіх накірунках и вести диалог на любым узроўні. Координаційний комітет Європейської коаліції заявив об підтримці акції солідарності 16 вересня у Мінську, а так само ініціативи нового керівництва партії БНФ про утворення національно-демократичного блоку. Рукопіс романа «Серце Святла», над яким апошні гады працював Павел Северинець, конфіскувала міліція. Новий керівник правовладного союзу поляків у Білорусі, 57-годовий городянський предприймальник Станіслав Сямашка, своєю головною задачею назвав відновлення структур і страченого авторитету об'єднання.
А зараз працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт», тэма выпуску «Самазабойствы ў Беларусі». Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадарня Светлана, вы ўжо вельмі падрабязна растлумачылі, так бы мовіць, першую частку майго гэтага пытання, вось гэта скачок 90-х, але вось гэтае зніжэнне, ці яно тлумачыцца вось тымі, так бы мовіць, адміністрацыйнымі восторгамі, пра якія распавёў Ігар, ці ўсё ж такі это сапраўды некі такі аб'ектыўны працэс, бо так здаецца, што вось ўсё ж такі пэўнае зніжэнне вось гэтай нормы паказніка самагубстваў, ну вось яно назіраецца, скажам, у Росіі, у Літве, ва Україні, ва усіх суседніх з нами країнах. Ну, скажімо, у Літве яно все рівно саме високе у світі, але яно ніжей, чим, скажімо, 10 годів тому. Так, може, це справді некий процес, ну, такої от адаптації, привикання громадства до ось гэтай новой речаїсності? Як ви меркуєте?
Причина, прежде всего, я думаю, в усталості. Ведь любая боль, она притупляється, да, у людей був шок. Когда эта цементированная конструкция разлетелась, и ты оказался, в общем-то, в песке и в обломках, появились быстрые богатые, быстрые бедные. К этому надо было привыкнуть, и это очень сложный процесс был привыкания. Если вот об алкоголизме, я думаю, что это, конечно, традиция, но это и следствие вот всех этих процессов. Когда говорит алкоголизм, как бы этим словом закрывает проблему. Вот, а это огромная проблема, и там очень много. Это и наша слабость, и бессилие людей, и то, что, вот, как я говорила, культура не сопровождает, политика авторитарная. Там очень много причин, там не только традиции. Ну и люди поняли, что им надо приспосабливаться к новой жизни. И я думаю, они начали это делать. Старые люди постарели, все-таки 20 лет прошло. И уже там Бог занимается количеством их лет, сколько им осталось. А молодые люди, у них завышенные пока самооценка и завышенные требования к жизни. Я думаю, через лет 10-20 навряд ли у нас что-то очень поменяется. И наверняка будет новый скачок самоубийств, потому что их надежды не оправдаются. Но и еще бы, я так иногда думаю, вот когда слушаю белорусское телевидение и смотрю газеты, читаю, вот это усыпление, вот этот наркотик авторитарной власти, сильной такой президентской власти, человек входит в сговор с такой властью, как человек входит в сговор со своей болезнью. Он начинает поддаваться вот этому шаманству этой власти. Вот это как наркотик, как усыпляющее действие действует. Да? У нас все плохо, но у нас все хорошо. Задействованный фактор социализма, который у нас все-таки 20 лет работал и который свидетельствует, что социализм социализма был потенциал, ну, который уже, собственно, был за чужой счет и уже израсходован, да, это все-таки дало результаты. И, ну, человек очень приспособляемое существо, к счастью.
Спадарыня Жанна, а як бы вы патлумачили вось гэтую траекторию? Доволі памяркоўная лічба паказнік самазабойства у 80-е, резкая свечка, скачок 90-е, і, ну, ўжо фактычна у другой траціне 2000-х все ж такі некае павольнае скарачэнне.
Хацела яшчэ дадаць да таго, што гаварылі, па-першае. Справа ў тым, што ўсё-такі этнічны характар назіраецца ў гэтай проблеме. Вы поглядите, у Грузии, Армении, Азербайджане, у них два человека в год на 100 тысяч населения, только заканчивая жизнь самогубством. Что тычется тут, я бачу, перш за все, то, что мужчина является человеком, який несе отказность за свою семью, за свое житье, и у першую чергу он мужчина. Что тычется наших белорусов, то я хочу сказать, что выхованные у большинства женщиной, это выросли слабые мужчины, которые не могут постоять не только за себя, но и за свою семью. И у вынику этот человек, который опынулся вот у этой период 90-х, именно перед новым житьем, не находил себе места, и он был слабый. Этот же мужчина слабый и теперь, когда он вышел на пенсию, он не ведает, что делать. И он пришел солдат, и он снова не ведает, что робить, потому что он не может вырашать проблемы. И тому вельми много женщин приходит с тем, муж не працуя, я працую. С другого боку, вы задали питание на кон того, что идет снижение. И тут я маю на увазе наступное. По-первых, я згодна з вами, что вы сказали, менавіта ідзе адаптация до нового життя. И менавіта по гэтаму ідзе уже нейкая приходит устойливость, нейкая. Разом с тем я хочу сказать, что большасць молодзі, я маю на увазе та, якая вучыцца, уже яна хоча нового життя, и у выніку яны хочуць больше ведаць, больше бываць дзесьці, рабіць нейкое матэрыяльнае жыццё сваё іншым. І яны ўжо шукаюць выхады і бачаць іх па-свойму ў нейкім новым становішчы, ў сваім новым сацыяльным статусе. Магчыма, гэта змяншае.
З другого боку, звісно, і те, що все-таки нарешті заговорили об алкоголізмі і роблять якісь перші кроки на конт того, каб гэта зменшыць гэту праблему, я лічу, што гэта таксама спрыяе гэтаму. Але тым не менш, хацелася, каб гэта справа не замоўчвалася і больш гаварылася яскрава аб тым, што адбываецца ў гэтым працэсе.
Я все больше склоняюсь к тому, что все мы заложники своей культуры. Вот эта проблема культуры, проблема дома, отсутствие, вернее, нашего дома, отсутствие семьи, такое ощущение, что ты имеешь дело с бездомными людьми. Вроде они живут, мужчина, женщина вместе, но спросишь... А день вашей первой встречи, вы помните, что в Европе очень помнят и празднуют? День вашей свадьбы. Ну, если 5 лет прошло, 10 или 20, об этом совершенно никто не помнит. А здесь, по-моему, в Европе до старости это отмечают. Дни рождения детей ни один мужчина мне не ответил. Если у него там 2 детей, вроде бы в марте, да? И вот мне так кажется, что... Вот у нас, вот я говорю о Белоруссии, я много жила в Европе, и мне кажется, что вот этого нам не хватает. Вот этого искусства жизни, вот этой ценности собственной жизни. Не просто встал и поехал, побежал там или поехал на трактор, на завод, а потом там с друзьями оторвался в бане или где-нибудь выпили там на троих. Слава Богу, теперь хоть иногда сидят уже в каких-то забегайловках, уже какая-то культура. Не обязательно где-то за киоском выпить. У людей нет ощущения, что вот это единственная жизнь, что у нее есть какие-то радости, кроме вот этого выживания. То есть я хочу сказать, что вот то, что греки называли искусством жить, у нас начисто в нашей культуре отсутствует. Есть гениальный опыт выживания. И то есть философия жизни поменяли на философию выживания. Вот почему война. Вот война – это какая-то уже ловушка для нашей культуры. И то, что ею закрывает все наши проблемы и государство, и то, что сам человек для себя, особенно если в семье есть старый человек, ну уж памяти, книги – это уж обязательно, закрываются все какие-то проблемы. Вот действительно, в Европе, в принципе, не говорят уже о войне. Хотя очень много людей, здесь же возраст жизни гораздо дольше, очень много людей, которые пережили ее и страшно пережили. Пусть это несравнимо с нашим вот советским опытом, с этими белорусским ужасным опытом, где каждый четвертый погиб. И партизанская борьба была очень жестокой, это сжигание и все. Но люди как бы... вспомнили, что есть еще и просто жизнь, жизнь без войны, и они живут эту жизнь. Это не значит, что они забыли. Вот у нас сразу ты становишься как клятва преступник, когда ты говоришь так, да? Я не говорю, что надо забыть, я просто говорю, что надо жить.
Калі параўноўваць з нашым мінулым, то ў першую чаргу мы ведалі адзін вядомы ўсім такі плакат і лозунг, які ўсім даваўся. Сначала думай о родине, а потом о себе. И вот эта масштабность об нечем таким нереальным. Мяркуй, мысли, працуй. А что такое семья, это мало кто ведал. Мне нема дома, и мужчин не было дома, они 10 там были на працу в советский час. Что тычется краины, которые вы назвали, и той же самой Польши, где выховывается разом с религией, перш за все, это любовь до семьи, любовь до своих близких и любовь до самого себе человек и повага до его, то это и значит то, что человек живе и несе отказность и за себе, и за близких. Что тычется у нас, то гэты паняцці размыты. Вось так, і калі задаеш пытанне прыходзячым кліентам наконт таго, вось з'явілася ў вас дзіця, па трое цяпер рожаюць, чацвёра. Скажыце, калі ласка, вось як мяркуеце выхоўваць дзіця, чаму вы вырашылі радзіць дзіця? Раджаць дзяцей дзеля кватэры? Ці раджаць дзяцей свядома, я хачу мець дзіця, каб выхаваць яго? І таму, што я люблю тое яшчэ ненароджанае дзіця. Это так само питание. Тому говорить про культуру, якая размытая, и я згодна со спадарней Светланой Алексеевич на конт того, что у нас сегодня задаешь питание студентам. Коли ласка, скажите, какие традиции в вашем доме? Ну, мы собираемся на день рождения. і що на гэтым. А тим часом люди мають вельми много традицій, які зближають самих близьких. І коли чоловік відчуває, що він не одинокий, ён разом з близькими, яны шкадуюць і любяць яго, а ён іх, то жыццё чалавека цітнее. І чалавек не мае вось падстаў да дэпрэсіі, да цяжкасці жыцця. Ужо ж мы ведаем, што сярод даследаванняў вельмі многа даказана, што адзінокія людзі, яны хутчэй ідуць жыцця, чым людзі, якія жывуць у сям'і.
Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй удзельнічалі пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолаг Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисло, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.